Всем привет, это 100-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня говорим про, казалось бы, простую тему, но тем не менее она полна разных нюансов. Это менеджмент сохранения файлов на стороне бэкэнда, на стороне сервера. То есть мы получаем от клиента, предположим, каким-то образом файл, как его правильно сохранить. Общие рекомендации. Приятного прослушивания!
В этом эпизоде давай поговорим о том, как сохранять файл на бэкэнде, когда нам передает его клиент.
Хорошо.
Вроде бы такая простая задача, да? Но на самом деле здесь есть много таких интересных моментов.
Ну, начиная с того, что мы можем файл этот от клиента, с точки зрения бэкэнда, принимать по-разному.
Ну, об этом давай в следующий раз. У меня просто много, что есть обсудить помимо этого.
А какая часть именно? Типа, как мы на сервере будем?
Да, как мы на сервере. То есть мы получили, смотри, у тебя хендлер, у тебя есть файл, и ты должен сохранить метаинформацию об этом файле. Ну, например, что он принадлежит такому-то пользователю.
Угу.
И ты должен каким-то образом сохранить и сам файл. И первый вопрос, стоит ли сохранять файл в базе данных?
Ну, это достаточно частый вопрос, которые поднимают скорее новички, которые плохо представляют, а как вообще информация хранится в базе данных. Ну и частый ответ, что лучше этого не делать.
Ну подожди, смотри, ведь проще же сохранить в базу, то есть ты все равно работаешь с базой данных, а база данных все равно пишет на жесткий диск. Ну и почему бы не сделать все, используя тот API, который ты уже используешь. Тот способ через инзерты, который ты и так вынужден использовать, когда ты сохраняешь метаданные. Почему бы его же и не использовать для сохранения содержимого файла? К тому же ты можешь это все сделать транзакционно. И
вот это единственное, пожалуй, преимущество, что тебе не нужно работать с двумя какими-то подсистемами, типа с одним сториджем в виде базы данных, с другим сториджем в виде файловой системы, да, и ты можешь транзакционно все записать в базу данных.
И транзакционно, и простота, то, что тебе не нужно работать с файловой системой, там, придумывать что-то с путями. То есть ты можешь пользоваться базой данных, и вроде бы это звучит как неплохая мысль.
Но у нее есть свои ограничения.
Да, какие недостатки?
Ну, первое то, что ты будешь слишком много места тратить на метаинформацию. То есть в базе данных все хранится в виде определенных блоков. И есть такой механизм Toast. Я забыл, как он. Эта аббревиатура расшифровывается. Но идея в том, что твой файл нарезается на порции информации. И есть некая таблица, которая хранит каждую нарезанную порцию.
Ну, этот же оверхед, он где-то там, под капотом. Наверное, он не очень большой.
А если ты, например, собираешься читать что-то, вот такой файл, например, то, соответственно, должны быть вычитаны все эти порции. Потом нужно, чтобы на бэкэнде твоя база данных их стичит, то есть она сшивает, и получается обратно твой файл.
Ну, в файловой системе можно поспорить тоже, там тоже по блокам все расписывается. Там файл не хранится, обычно большой файл, не хранится на одном месте.
Индексы должны быть, то есть у этой таблицы, в которой хранятся эти порции информации, там еще есть индекс. Он нужен для того, чтобы как раз эффективно быстро находить все порции какого-то конкретного файла.
Мне кажется, самый главный недостаток это то, что это снижает эффективность кэша. То есть вот когда мы в Postgres выбираем данные с диска, читаем, это все попадает в кэш, который называется в Postgres Shared Buffers. И получается, если у тебя много файлов, то этот кэш будет вытеснять какую-то полезную информацию. Если ты много файлов читаешь, то у тебя получается, этот кэш будет забит информацией и данными этого файла, который ты считываешь с Postgres. А что-то полезное, важное что ты часто, например, выбираешь из базы, оно может быть замещено.
Ну, а если ты не часто читаешь?
Если ты не часто читаешь файлы, то вот в этом-то и проблема. То, что ты всегда, когда считываешь файл, который ты даже редко читаешь, он всегда попадает в этот shared buffers, и он что-то, что ты часто читаешь, может вымещать.
Ну да, еще учитывая то, что сам файл, в принципе, большой, ну, как правило, да, он больше, чем какая-то просто метаинформация. Но знаешь, какой, мне кажется, вот серьезный недостаток, особенно когда ты на старте проекта, вот, например, я вспоминаю этот опыт с Postgres. У меня есть один сервис, который хранит файлы в базе данных. Они занимают там по 30-80 килобайт, это максимум. Ну, там среднее, что-то вроде 40 килобайт. Я храню это в базе данных. Мне было так удобно. Но проблема в том, что с годами количество этих файлов увеличивается, и бэкап, который ты делаешь регулярно, он становится какой-то слишком большой. То есть это дополнительная какая-то менеджерская нагрузка. То есть если убрать чисто эти файлы, то твоя база данных очень компактная будет. А с этими файлами тебе приходится на каких-то ранних стадиях проекта что-то задумываться, а как тебе эффективно делать бэкапы. Тоже какая-то такая задача со звездочкой, она не такая простая.
Обычно про бэкапы думают как про что-то второстепенное, да? На самом деле это, ну, одно из важнейших, что ты должен делать с базой данных. Это надо обязательно бэкапить, и поэтому я согласен, что размер бэкапа, особенно, знаешь, это, этот большой размер бэкапа может стать такой неприятной проблемой, если файлы, в общем-то, второстепенные, и их тебе не обязательно бэкапить. Ну, если они, если ты не хочешь их бэкапить, но в итоге они все равно будут попадать в этот бэкап. И действительно, вот создавать большой бэкап, это может быть, ну, неприятно.
Ну да, и большой бэкап, это значит, что время восстановления,
да,
состояния базы данных тоже будет большое.
Да, если ты решил, например, point-in-time recovery сделать, то, возможно, тебе придется там много проиграть all файлов, которые накопились за день, если ты делаешь ночью бэкап, например. И у тебя за день накопились до какой-то точки времени wall-файлы, которые содержат содержимое сохраняемых в базе данных файлов, то проигрывание может занять какое-то время. А еще один недостаток – это возможный лаг при репликации. То есть вот мы можем создать реплику. Обычно реплику используют для чтения. То есть у тебя, например, база данных испытывает высокие нагрузки, и ты думаешь, создам-ка я реплику, с реплики буду читать, в мастер буду писать, и таким образом снижу нагрузку на базы данных, а базы данных разнесу по разным машинам. И получается, ты будешь больше железа использовать для своей базы данных. И в случае, если ты сохраняешь в базу данных содержимое файлов, то у тебя больше будет операций I/O с диском и будет выше сетевая нагрузка. И поэтому реплика может сильнее отставать. А обычно, когда мы читаем с реплики, мы ожидаем что-то новое получить, а мы можем получать, ну, данные с задержкой. Это тоже для кого-то может быть проблемой. Ну вот мне самое главное кажется, что самая главная проблема – это все-таки shared buffers, то есть у тебя деградирует производительность. И бэкапы. То, что большие бэкапы, это тоже неприятно.
Ну, я еще добавлю один серьезный недостаток, про который стоит упомянуть. Стоит просто помнить о том, что Toast, он не бесплатный. Имеется в виду то, что Postgres, например, он пытается сделать компрессию твоего файла. А это CPU-intensive такое достаточно действие. То есть дополнительно ты еще будешь какой-то оверхед, то есть дополнительные ресурсы будешь тратить на то, чтобы сделать компрессию файлов. То есть тут Toast, он как примерно работает. Там, если у тебя файл не помещается в один блок, то Postgres его делает компрессию, то есть сжатие. Ну а это дополнительный расход на CPU. То есть нужно тебе это, не нужно. Хотелось бы, чтобы это просто. И, соответственно, когда ты выборку делаешь, это будет декомпрессия, да?
В общем, хорошо, тогда мы в нашем, ну, таком гипотетическом хендлере, который загружает, который сохраняет загруженные пользователем файлы, мы решаем не сохранять в базу данных. Следующий вопрос, который мы должны решить, то есть у нас есть две операции. Мы сначала пишем, ну или сначала, неважно в какой последовательности, но мы пишем какую-то мета-информацию в базу данных, потом мы пишем содержимое файла на жесткий диск. И нам нужно решить, вот это все мы будем оборачивать в транзакцию или мы не будем это все оборачивать в одну транзакцию. Что ты думаешь по этому поводу?
Зависит. Скажем так, если у тебя два пользователя твоего сервиса, ну или 10, ладно, ну, надо смотреть и считать, но можно все и обернуть в транзакцию. Прям криминального ничего
нет. А чем плоха? Вот смотри, то, что мы оборачиваем эту операцию, IO операцию в транзакцию, вот есть же такая общая рекомендация стараться так, чтобы твои транзакции не были длинными. Вот давай немножко вот это обсудим. Вот интересно, чем плоха все-таки длинная транзакция?
Ну, мы помним, мы уже не раз, кстати, по-моему, в подкасте про это говорили, то, что конкретно в Postgres реализована модель контроля версий строк, то есть MVCC. И получается, когда ты обновляешь какие-то строки, вставляешь новые, то тебе нужно также старые версии, неактуальные, этих строк удалять. Так называемое вакуумирование. То есть пылесосить это все, удалять куда-то. Соответственно, если у тебя длинные транзакции, то здесь может происходить конкуренция за ресурсы с процессом вакуумирования. То есть по-хорошему у тебя должна быть как можно легкая, быстрая транзакция, которая начинается и заканчивается. То есть, если у тебя транзакция длится достаточно долго, то она считается активной. И старые версии, ну, вот пока она не закончилась, они не удаляются. То есть, например, у тебя транзакция длится минуту, и таких транзакций 100. Ну, соответственно, там, зная MVCC, ты понимаешь, что вот длящаяся транзакция, ты ничего подчистить не можешь. И у тебя может просто, знаешь, такой снежный ком накапливаться данных неактуальных. Это актуально для... имеет смысл об этом задумываться, если у тебя достаточно интенсивно используется база данных с MVCC. А если нет, то, в принципе, ничего страшного в твоей длинной транзакции нет.
Ну, в нашем случае мы используем Postgres. Получается, другими словами, у нас... произойдет разбухание базы данных. Если у нас будет длинная транзакция, то у нас будет накапливаться много, как ты сказал, вот этих мертвых строк, ненужных данных. И проблема в том, что когда мы что-то в этой базе будем искать, нам придется через вот эти все ненужные данные продираться сквозь эти мертвые строки, которые, ну и нам приходится всегда их как бы отфильтровывать. И из-за этого производительность базы данных будет страдать. То есть на самом деле длинные транзакции приводят к тому, что у тебя замедляется как бы работа с базой данных.
Да, то есть производительность деградирует. И это вот я и говорю, что это эффект снежного кома происходит. То есть особенно под нагрузкой. То есть у тебя длинная транзакция, их больше становится, база и так тормозит, она еще, у тебя и так транзакции еще длинные, и вот оно как накручивается, знаешь, такая спираль смерти.
Да, ну а что делать в нашем случае? Вот в нашем случае я считаю, что есть такая рекомендация, не оборачивайте IO операции в транзакции. Но IO операции же бывают разные. Одно дело запись на диск, а другое дело, например, если ты передаешь данные по сети. То есть какая-то сетевая IO, либо работа с диском. Работа с диском, обычно запись файла, ну, небольшого, там может 10 мегабайт, оно занимает порядок несколько там, микросекунд, может быть. А сетевая какая-то, сетевое взаимодействие, запись данных в connection, это может, ну, не запись точнее, а вот получение там респонса, когда ты ожидаешь, ты записал свой request, потом ты ждешь response. Все это может занимать миллисекунды, то есть это в тысячи раз больше. И мне кажется, вот когда говорят, что долгие транзакции стараться нужно избегать, тут важно еще сказать, а что вы понимаете под долгой транзакцией? Ну хотя бы примерно какое время. И вот лично я для себя, у меня такое правило, что если транзакция занимает меньше секунды, то это, ну, это точно, наверное, это недолгая транзакция. Тут, конечно, зависит от количества таких транзакций, как часто они выполняются. Но вот в среднем для таких небольших проектов, для средних, мелких проектов, наверное, если транзакция у тебя занимает меньше секунды, то, скорее всего, ее можно не боясь оборачивать. Ну, точнее, вот если вот эти операции занимают меньше секунды, то можно это все обернуть в транзакцию.
У меня правило 100 миллисекунд. Просто есть опыт работы в зависимости, опять же, от проекта. Все правильно. То есть здесь абсолютные величины, они на самом деле мало что значат. Может быть, даже и не стоит про них говорить. То есть нужно просто собирать метрики, смотреть и что важно для твоего проекта.
Абсолютные величины, я думаю, имеют значение для меня лично. Ну, у меня так. Я хотя бы примерно понимаю. Допустим, я вижу, что этот запрос, сетевой запрос, может занимать очень много времени, там могут быть какие-то задержки, возможно, у меня какой-то механизм ретраев, и я понимаю, что там я могу превысить, или я приближаюсь к этой секунде, и ну, я понимаю, что там надо прям, ну, скорее всего, не нужно оборачивать все это в транзакцию. В случае же работы с жестким диском все намного проще. Угу.
Да, я тебя услышал, но я скорее про то, что абсолютные величины теряют смысл, если ты не понимаешь картинки. То есть, если у тебя 10 тысяч транзакций одновременных, и каждая по секунде длится, это одна ситуация. Если у тебя там 3 транзакции, это другая ситуация. То есть,
согласен.
Надо,
ну,
смотреть.
И так получается, что если мы пишем на диск, то в каких-то ситуациях, ну вот в моем кейсе, например, можно все-таки обернуть в транзакцию, несмотря на общую рекомендацию. Но что если, вот рассмотрим такой кейс, что если мы этот файл пишем в облако, и у нас все-таки, ну, все-таки есть сетевая какая-то, сетевое I.O., network I.O., и как тогда быть? То есть у нас получается в транзакцию обернуть нельзя, но транзакционное поведение хотелось бы нам как-то реализовать. И на самом деле можно...
Слушай, а перед тем, как мы к этой теме перейдем, можно еще добавить про простой сценарий, когда мы хотим эффективно сохранять файл. Например, у тебя в одной транзакции ты как бы транзакционно хочешь сохранить файл. И можно здесь сделать небольшую совершенно оптимизацию, она достаточно простая и при этом высокопроизводительная. Дело в том, что ты можешь до транзакции сохранить файл в какую-то временную директорию, условный TMP, который подчищается по крону, например, а в транзакции сделать move, то есть перемещение. Дело в том, что для файловой системы перемещение по дереву каталогов какого-то inode, да, там файлового, это очень дешевая операция. То есть сама запись может произойти до транзакции. Например, у тебя файл 100 мегабайт. И ты до транзакции его записал на жесткий диск, а потом внутри транзакции сделал move. Ну и все. А потом у тебя позже твой собственный подчищальщик этой временной директории удалит все, например, те, которые не выполнились, потому что транзакция, например, откатилась, да, там не успел совершиться move, и из временной директории будут удалены файлы. Плюс это механизм хорош, потому что ты можешь также при наличии такой временной директории, ты можешь, знаешь, понимать, что такой файл у тебя уже есть, и быстро пропускать эту операцию. Я вот такой механизм однажды реализовал. У нас как раз была задача оптимизировать вот эту загрузку файлов. У нас загружали там большие файлы проектов.
А у тебя не может возникнуть такой проблемы, что ты записал файл, сделал move, а потом, когда ты делаешь запись метаинформации в базу данных, перед этим у тебя падает, например, база данных. Ну вот рассматриваем такой теоретический пример. И получается, что у тебя на жестком диске есть файл, а в базе данных его нету, получается.
Да, то есть если у тебя транзакция крэшится, то у тебя пользователь получает ошибку, он повторяет операцию. Все. И при повторе операции, когда загружается файл, во временной директории его нет, значит, он полностью загружается заново и перезаписывается в той директории целевой, где он, собственно, должен храниться.
А временная директория, она же очищается только при перезагрузке системы. То есть как у тебя?
Нет, временная директория по крону чистится. То есть ты смотришь mTime, modification time.
А, ты имеешь в виду не про TMP, а про свою какую-то временную директорию.
Да, да, делаешь какую-то временную директорию, и ты ее по крону... Это...
Но в твоей схеме все равно возможно, что у тебя на жестком диске не во временной директории, а где-то будет файл, а в базе данных о нем записи не будет. То есть вот в такой
да,
момент...
Да, да. Да, то есть вот у тебя получается такие dangling, или как это называется, orphaned, да, такие сироты файлы, они будут там находиться. Ну, их тоже надо вычищать, и у нас специально был для этого скрипт, который нужно было там запускать.
Ну, хорошо, да, вот, то есть получается, смотри, если мы, например, записываем в облако файл, то мы тогда не можем оборачивать все это в транзакцию, всю эту операцию, и мы тогда придумываем, то есть мы делаем имплементацию, наше кастомное транзакционное как бы поведение, мы сами делаем реализацию транзакции через вот то, что ты сказал, всякие роллбеки, то есть мы продумываем какие-то заметки, записи оставляем, может быть, можно сделать как, то есть ты в базу данных сначала записываешь метаинформацию, потом ты делаешь, например, отправку этого файла в облако, потом ты ну, в своей базе данных помечаешь, что файл был успешно закачан, и у тебя по кронджобе вычищаются те записи о файле, которые находятся уже давно в состоянии pending. То есть, судя по всему, что-то пошло не так, файл не был в облако записан, и тебе надо такие записи вычистить. Или как ты сказал, например. Тоже интересное решение. Окей, а как ты думаешь, есть вообще такие кейсы, когда даже если у нас очень большие файлы, и мы понимаем, что там запись больше занимает там 100 миллисекунд или больше секунды, и мы вообще-то не хотим оборачивать все это в транзакцию, но мы вынуждены. Но мы вынуждены оборачивать в транзакцию, и мы, возможно, даже вынуждены записывать даже в базу данных такие большие файлы.
Можно разбивать на этапы, то есть у тебя может быть несколько транзакций. Такое тоже не стоит.
Нет, а я имею в виду, в каких кейсах? Вот я прочитал про... Мой скорее про другой был вопрос. Про вообще кейсы на практике, когда мы, несмотря на общие рекомендации, и несмотря на наши расчеты, мы понимаем, что в транзакцию оборачивать не стоит, но мы вынуждены это делать. Например, есть такие индустрии, в которых... вот риск расхождения между тем, что у тебя на жестком диске, и между метаинформацией в базе данных. Этот риск очень высок. Например, в здравоохранении. И представь, что у тебя есть там скан томографа. Не знаю, пациент приходит в больницу, и врач смотрит, а у него, например, произошла какая-то путаница между метаинформацией, ну, например, заключением врача, который посмотрел на томограф, там что какой-то текст он написал, например, написал, что у этого пациента все в порядке, никаких кровотечений нету. И есть у нас файл довольно большой, например, вот томография, CT scan. И если происходит какой-то сбой, и вдруг вот эта метаинформация соотносится с другим файлом, то это может привести к проблемам и к серьезным проблемам. И, например, вот в здравоохранении либо в финансах требуется, чтобы сохранялись содержимое файла и метаинформация, чтобы они ну, были целостные, чтобы между ними не было никакого риска расхождения. И в этом случае, возможно, ты даже будешь вынужден все это не только оборачивать в транзакцию, но и вообще такие файлы записывать в какую-то, может, специализированную базу данных.
Ну и еще есть другое решение. Это самодиагностика. То есть никто не мешает тебе, вот если тебе действительно супер важно верифицировать, что все корректно, то ты можешь прямо написать такой функционал, который будет дополнительно считывать эту мету, дополнительно считывать, вычитывать этот файл, проверять, что чек суммы все совпадает, значит, все надежно сохранено, и подтверждать, например, там, оператору, что все хорошо загружено, система там сохранила все гарантированно.
Ну окей, хорошо. Давай тогда к следующему вопросу переходим. Представь, что у нас достаточно места на диске, у нас с этим никаких проблем нет, у нас какой-то бесконечный диск. Нам постоянно присылают файлы небольшого размера. Вот мы собираемся, получается, полученный этот небольшой файл сохранить на жесткий диск. Вот какая главная проблема у нас может при этой операции возникнуть?
Ну, у тебя место закончилось на диске.
Например. Не, место я же сказал, места нету. У нас бесконечный диск. Как же оно закончится?
А, бесконечный?
Да.
Слишком много файлов.
Нет, файлы небольшого размера, с размером, вот с этим ничего нету. Вот мы собираемся сохранять файл, и для сохранения файла мы используем имя файла, которое нам передал пользователь.
Имеется в виду, что количество файлов в директории может быть ограничено особенностью файловой системы. То есть, например, у тебя слишком много файлов, поэтому ты не можешь добавить еще один файл в эту директорию. Такая гипотетическая проблема, но раз ты же спросил, такой абстрактный
ну,
вопрос.
Ну, это возможно, да, такое может быть, но самая главная вот проблема, как мне кажется, при операции сохранения файла и при использовании имени, который нам передает пользователь. То есть мы сохраняем этот файл на жестком диске под именем, которое он нам передает. Это коллизия имен. То есть вообще при разработке API, даже при других API, не только связанных с файлом, а вообще, когда мы получаем, например, какой-нибудь request от другого бэкэнда, вот эта идея, когда мы полагаемся на уникальность предоставленных идентификаторов, ну, переданных идентификаторов, это не очень хорошая мысль. Потому что пользователь все равно может там, например, передать под одним и тем же именем разные файлы, либо разные пользователи под одним именем могут передать свои файлы, разные файлы. И ты в итоге можешь затирать ранее загруженные, используя то же самое имя. Либо у тебя будут какие-то ошибки валиться, когда ты будешь пытаться под тем же именем создавать. И самое лучшее решение – это все-таки создавать свои собственные идентификаторы. И в данном случае мы встаем, получается, перед выбором. Либо мы можем, например, использовать UID, либо мы можем использовать sequence из Postgres. То есть тот ID-шник, который генерирует сам пользователь. Мы можем, например, перед тем, как сохранить файл на жесткий диск, мы можем добавить в базу данных метаинформацию. У нас автоматически сгенерится этот ID-шник. И мы можем использовать этот ID-шник в качестве имени для файла. Вот ты бы что выбрал? UID или вот такой идентификатор?
Я бы выбрал, наверное, идентификатор.
Ну, такой
почему?
Integer.
Потому что навигация integer проще, вдруг тебе нужно будет по файловой системе прошвырнуться, что называется, и найти. Но если у тебя остро стоит проблема с коллизиями, и ты периодически с этим сталкиваешься, то возможно еще и третий вариант рассмотреть. Это хэш-сумма файла в качестве идентификатора, в качестве имени этого файла. Потому что, скорее всего, хранить одинаковые файлы тебе не нужно. Ну а, соответственно, хэш-сумма по содержимому этого файла может быть вот таким, знаешь, уникальным идентификатором, что это уникальный файл в этой директории.
Ну, например, да. Но мне больше нравится ID-шник. Я с тобой согласен про UUID. Я как-то пытался дебажить такой проект, в котором использовались UUID в качестве имени файла. И ты вот открываешь директорию, у тебя огромный список этих файлов, огромные названия. Все это очень неудобно. То есть, например, тебе нужно скопировать какое-то имя файла или найти в этом списке с нужным идентификатором. Это ну, неудобно просто с этим работать. Поэтому мне больше нравятся вот integers, то есть такие положительные целые в качестве имени файла. Следующий еще какой вопрос нам нужно решить. Это какой путь использовать в базе данных? То есть смотри, мы решили, получается, записать метаинформацию. Мы должны обязательно в базу данных, в этой метаинформации, записать путь к файлу. И у нас есть два варианта. Либо использовать относительный, либо абсолютный путь. И когда ты, например, разрабатываешь свой сервис, ты думаешь, вот зачем мне использовать абсолютные пути? Они все будут иметь один и тот же префикс. То есть все, например, файлы, которые ты сохраняешь на жестком диске, они находятся в какой-то директории. И получается, если ты посмотришь на свою базу данных, если ты посмотришь просто на таблицу, то у тебя получается все пути будут начинаться с какого-то одинакового префикса. И это кажется очень неэффективным. И кажется, что лучше всего использовать относительные пути. Вот что ты думаешь?
Мне нравится использовать последнее время абсолютные пути, и я объясню свою позицию. Дело в том, что я прям использую абсолютно-абсолютные пути. У меня один из таких сервисов, в котором файлы могут храниться как на локальной какой-то файловой системе, ну, которая близко находится, так и в облачном хранилище. И я для тех файлов, которые хранятся вот локально, близко к сервисам, пишу такой префикс файл, двоеточие, знаешь, два forward slash. И путь потом абсолютный к этому файлу. А если он хранится на, ну, в моем случае это AWS, S3 Storage, то там, соответственно, другой путь. И таким образом я по префиксу понимаю, где хранится файл, и могу, соответственно, вернуть пользователю тем или иным способом этот файл. То есть у меня просто файлы временно хранятся локально, а потом они улетают в Cloud Storage.
Но получается, вот если в случае, если у тебя хранится, как ты называешь это, локально, то есть на жестком диске, да, то получается у всех файлов у тебя одинаковый префикс, ну, какая-то там, наверное, слэш, MNT, что-то такое. Forward slash MNT, forward slash там files, например. И вот эта базовая директория, относительно которой все там разные файлы хранятся, она везде у тебя будет повторяться. Тебя это не смущает? Тебе не кажется, что ты как бы используешь неэффективно свой жесткий диск? Ты записываешь в каждой строчке, в каждой колонке, ну, такую информацию повторяющуюся?
Ну, в моей ситуации это вообще не проблема. И мне удобно работать вот с такими путями, потому что я могу, скажем, в скрипте где-то сразу адресовать какой-то конкретный файл или URL, да, или идентификатор там какой-то. То есть в моем случае это удобно, то есть я не боюсь вот этой redundancy, избыточности.
Ну, я согласен. Вот на самом деле я такое замечал, я как-то работал в таком проекте, где пытаются как бы, ну, преждевременно, возможно, оптимизировать и решить какие-то проблемы, с которыми, в общем-то, команда программистов и не сталкивается. И я согласен, что намного проще работать с абсолютными путями, потому что тебе достаточно просто взять этот абсолютный путь, и ничего с ним не нужно делать. У тебя нету никакой логики резолвинга.
Да, тебе не нужно делать в коде конкатенацию. Ты можешь прямо из базы сделать селект и там что-то сделать. Ты можешь как администратор с UBD там что-то сделать и с этими файлами работать. Тебе не надо дополнительно там какую-то всегда.
Да, я как-то дебажил такой проект. И вот смотри, ты, получается, открываешь базу данных, у тебя там относительные пути. И ты, очевидно, не помнишь, какой там базовый путь, какой должен быть префикс. Тебе надо идти в кодовую базу, искать этот префикс. А у меня еще была такая ситуация, что представь, у тебя разные префиксы у разных файлов. Там есть один тип файлов, он с одним префиксом, другой тип файлов с другим префиксом. Они хранятся в разных базовых директориях. И становится еще сложнее. В общем, и когда ты занимаешься именно дебагингом, не в тот момент, когда ты пишешь там эту логику, а когда ты занимаешься дебагингом, у тебя возникает мысль, а стоила ли вот эта оптимизация того, стоило ли использовать вот в эти относительные пути, экономить на месте, на, ну, на жестком диске, и получать при этом вот такие проблемы. При этом, на самом деле, у относительных путей есть и преимущества тоже. Ну, ради справедливости нужно упомянуть и о преимуществах. С относительными путями очень легко мигрировать. Если, например, ты решил файлы перенести в какую-то другую директорию, в какую-то другую базовую директорию, то легко ты это можешь сделать.
Да и с абсолютными путями, Боря, это не так сложно сделать. Ты делаешь какую-нибудь ссылку.
Тебе придется апдейт.
Ты можешь на файловой системе просто... Нет, не обязательно, ты можешь оставить.
Да.
Ты можешь в файловой системе сделать ссылку.
Но если у тебя другой диск, например, другой volume, то ты не можешь ссылку создать на другую файловую систему. Ну, если ты монтируешь какой-то другой диск, то на нее ссылку ты не можешь сделать. Но... Еще одно преимущество.
Может, есть какой-то экстеншн, который позволяет все-таки это сделать?
Ну, обычно, ну, если мы говорим про базовый функционал, то такие ссылки сделать невозможно.
Это интересно, я про это никогда не думал.
Еще одно преимущество относительных путей – это то, что вот ты, например, решил свой проект развернуть у себя локально и перенести его в другую какую-то среду. И получается... Ты хочешь какой-то функционал протестировать, но у тебя используются абсолютные пути на сервере, на каком-то продакшн-сервере. И у тебя локально на машине файлы могут находиться, ну, может другая совсем использоваться файловая система. И поэтому тебе придется, скорее всего, апдейт сделать в базе данных. Ну, то есть какие-то небольшие такие неудобства.
Слушай, символическую ссылку ты можешь делать кросс-дисково. А вот хардлинк, да, ты не можешь сделать. Только на одном девайсе, в рамках одного диска. Вы прослушали 100-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. Также мы есть в Телеграме, на других платформах. В зависимости от того, как они эффективно парсят, наш эпизод может выходить с некоторой задержкой. Так, например, на Яндекс.Музыке почему-то с опозданием в 2 недели. Ну, так или иначе, не теряйте нас. Мы всегда есть на RSS, всегда есть в Телеграме. И до встречи через неделю. Пока!